Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». Здесь я, ведущий неофит Александр Ананьев. На мои вопросы сегодня отвечает клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном, священник Николай Бабкин. Разговор складывается очень интересным, и самые непростые вопросы у нас впереди. Позвольте признаться вам еще в одном непростом проявлении моей слабости веры, с позволения сказать. Мне очень легко а почувствовать, верующий человек передо мной или нет. Но мне так кажется. Я понимаю, что в этой ситуации я тот самый фарисей, у которого за спиной мытарь, и фарисей гордится тем, какой он замечательный, как тверда его вера, и как он делает все правильно, а человек у него за спиной, вот этот вот сгорбившийся, не настоящий верующий. Я стараюсь от этого избавиться, но у меня не всегда получается. Кстати, хочу вас спросить, а бывает ли у вас такое, что к вам приходит человек в храм и говорит, вот я верующий, я христианин, а вы смотрите на него и думаете про себя, едва ли говорите, но думаете про себя, ну, какой же ты верующий, ты же язычник, друг мой, или пытаешься меня как-то обмануть. Бывает такое?
Да, довольно часто, к сожалению, потому что довольно часто приходят люди именно с магическим восприятием веры, особенно впервые. Но храм, где сейчас я служу, очень верующие люди, очень благочестивые прихожане, у которых, скажу я честно, чаще учусь. Поэтому у меня исповеди сейчас очень замечательные проходят. Они на меня оказывают очень сильное воздействие. Но если люди приходят впервые, то меня это не отпугивает. Наоборот, во мне это разжигает миссионерский запал. Когда последний раз парень приходил, увлекающийся рок-музыкой, он пишет стихи, там иногда травкой балуется, у него там девушка, проблема дома, подростковые всякие там заморочки. Мы с ним часа полтора просидели в трапезной, чай пили, общались. Это еще до самоизоляции было. И я испытал большое удовольствие, он тоже. Во-первых, потому что к нему нормально отнеслись. Во-вторых, я отпустил ему грехи. Конечно, он не причащался, но грехи я ему отпустил. Мы с ним пообщались, поговорили по душам, он встретил нормального человека, в первую очередь. Я для себя ставлю цель быть нормальным человеком. Вот. А потом уже быть нормальным христианином при встрече с незнакомцем. И, в общем-то, он сказал, я потом приду. Он сказал, я, батюшка, я вам не обещаю, что я приду прямо завтра, но он сказал, я потом приду. И я вот эти слова его, я потом приду, я запомнил, и мне не важно уже, ко мне он придет, не ко мне он придет. Без разницы. Он же не ко мне пришел. Но когда появляется человек с каким-то искаженным мировосприятием, конечно, внутри любого священника может возникнуть такое чувство, ну, опять одно и то же. Ну, что ж такое? Ну, 300 раз я про это говорил на проповеди. Ну, священник, батюшка, ну ты же сам виноват, что тебя не слушают на проповеди. Я себя этим утешаю. Ну, не очень хороший я проповедник. Ну, если бы был бы хорошим, ярким, златоустом, наверное, бы люди приходили бы с другими вопросами. Значит, кто виноват? Наверное, в том числе и ты сам, да? Если человек ходит в храм, опять все время одно и то же от него случится. Ну, как насчет истинности, вера. Апостол Павел к римлянам, он пишет, что мы были прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Вот какой плод мы тогда имели? Такие дела, которых ныне сами сегодня стыдимся, потому что конец дел этих – смерть. Но теперь, когда мы освободились от греха и стали рабами Господа, наш плод есть святость, а конец – жизнь вечная. Поэтому, когда мы встречаем человека с грехами, многими грехами, мы можем нутром почуять, что он, наверное, верит немножко не так. И это не является злом с нашей стороны. Почему фарисейство? Почему фарисейство? Чаще называют это осуждением. Когда начинают говорить человеку, вот как ты можешь плохо про него думать, это осуждение. Нет, простите, это не осуждение, это суждение. То есть, я имею суждение о ком-то. Ко мне приходит человек. Как я, как священник, что я не могу иметь суждение? А как начальнику на работе, а врачу? Как ему иметь суждение о больном? Да, приходит человек, говорит, я не курю, не пью. У него там, не знаю, глаза зеленые. Да? И, конечно, поверит ему врач или нет. То есть, получается, врач что, осуждает этого больного? Нет, он имеет суждение, он имеет свое врачебное мнение. Также и мы, как христиане, как служители Христа, у нас тоже есть свое суждение. Но предвзятость к человеку – вот это осуждение. Я для себя это так разрешил. Думаю, наверное, все-таки, когда мы видим, например, пьянчушку и думаем, что он там, как Мармеладов Достоевского, гад последний, то вот это уже предвзятость. Мы же не знаем его жизни. Если же приходит человек на исповедь или впервые в храм, а его бабушка прогоняет из церкви, то это тоже предвзятость. Это плохо. Этого делать нельзя. Но это еще не осуждение. Если ты видишь человека, и ты понимаешь, что у него отношение к вере искаженное. Не думай, что это прям сразу плохо говорит о тебе.
Я очень благодарен вам за то, что вы меня услышали и поняли. Но я говорю это не потому, что вот осуждаю или сужу других, а потому что мне очень сложно судить и оценивать себя. И однажды возникают ситуации, когда я получаю убедительные, обидные, хлесткие, очень болезненные доказательства того, что веры во мне на донышке, что называется. А может быть и нет совсем. Прежде чем я расскажу вам о той ситуации, в которую я попал не так давно, скажите, пожалуйста, вот, допустим, есть тест на коронавирус. А есть ли какой-то понятный и простой тест на твердость своей веры?
Ну, вера без святости – это как такой автомобиль без тормозов. А испытывайте сами себя. Верили вы? Сами себе исследуйте. Или вы не знаете сами себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, что должны быть? Говорил апостол. Мы должны себя испытывать. Да, вера без дел мертва есть. Бесы тоже верят и трепещут. Это хорошо, что мы, конечно, верим и знаем, что Господь есть. Но вера – это как раз верность. Мы можем просто посмотреть на свои поступки и увидеть, где в нашей вере брешь, что делает нас слабее, что ослабевает вот эту связь с Богом, что ниточку разрывает между нами и Богом. Если, например, человек, к примеру, привык справляться со стрессом едой там, или зрелищами, получается, он в сложной ситуации не может обратиться к Богу. То есть он через маловерие впадает в грехи. Да, например, там, в чревоугодие, там, потом ленится. Или же, например, если малодушный, слабый человек, слабохарактерный, он может употреблять спиртные напитки там, или увлекаться компьютерными играми. А если человек просто вспыльчивый, он не умеет совладать со своими эмоциями, он привык выплескивать не обиды не Богу, не плакать перед Богом, а привык выплескивать все на ближнего. В общем-то, сразу понятно, что отделяет его от Бога. Его собственный гнев. Поэтому по грехам мы можем понять, что нас отделяет от Бога. Но вот про неофитов, это же очень точно вы сказали. Когда человек к Богу приходит, первое время, первые годы, он очень сильно замечает грех. Это действие благодати Божьей. И он видит его не только в себе, но и вокруг тоже. В том-то и проблема. Нельзя закрыть глаза и перестать видеть грех вокруг тебя. Особенно грех в тех людях, которые раньше тебе казались, в принципе, нормальными. А тут вдруг ты приходишь ко Христу, и все вокруг становятся не такими совершенными, как казалось раньше. А на самом деле-то нужно смотреть-то на хорошее, а не на плохое.
Ну, вот, кстати, о неофитах, отец Николай. Я услышал на днях, прочитал, что должно пройти лет 10 как минимум, а то и 15-20, прежде чем вера крестившегося в 40 лет человека окрепнет и придет настоящая вера, потому что настоящая вера не приходит вот по щелчку пальцев. Требуется время. Какими бы ни были усилия человека, все равно это требует времени. А сколько требуется времени для того, чтобы окрепла вера?
Вот когда мы с матушкой женились, батюшка, который нас венчал, он сказал, хороший священник – это тот, который прослужил не меньше 10 лет. И меня эти слова очень тронули, я до сих пор их запомнил. Вот я пока еще не подошел к этому периоду, вот, но я уже на грани. И я так понимаю, что, наверное, мне 10 лет мало. И было бы плохо, если бы я считал, что для меня достаточно 10 лет. Именно смиренно-мудрие отличает христианина от человека, который недавно пришел к Богу, или неофита. Христианин понимает свое место. Неофит, он горячий, пылкий, его всегда бросает из стороны в сторону, это нормально. Это может быть и 10 лет, это может быть и 20 лет. Дело не во временах, а в сроках, дело в человеке. Есть много, даже простой пример, есть много замечательных врачей, которые молодые, талантливые, могут диагностировать пациента гораздо более успешно, и быстрее, чем врачи старше их по возрасту. И наоборот. Бывают врачи более пожилые, которые делают это успешнее молодых. И, наверное, таких врачей большинство. Потому что у них есть жизненный опыт за плечами. И вере то же самое. Как медицина – это познание человеческого тела, так и вера – это познание своей собственной души. Но у всех людей разное время уходит. И здесь нельзя знать времена и сроки. Ведь даже если мы вспомним наших старцев, оптинских старцев возьмем, тех же самых, не все из них были люди, преисполненными седин. Были среди них очень молодые старцы, которых, в общем-то, и многие при жизни за старцев-то не признавали. Потом уже, когда Господь открывал их духовные дарования, люди признавали их дар. Да, Амвросий Оптинский, например, самый яркий тому пример, вот, о котором мы сегодня говорили. И здесь дело-то не в возрасте человека, а в степени его духовной работы над собой. Если ты учишься видеть не только все, чужие грехи, но и замечать их в себе самих, то рано или поздно твое мировосприятие меняется. Я думаю, нужно начинать с рассудительности здесь. Любому христианину, которого из стороны в сторону кидает, который не знает, каким образом устаканится уже, да, и чтобы вот спокойно верить, молиться, как в житиях святых, чтобы все было, такого не бывает. Такого не бывает. Вообще не бывает. Понимаете, а жития святых – это какой географический жанр. Описательный. Мы читаем его и понимаем, что это чтение для назидания. Для нашего. Оно не имеет с собой цель рассказать вот с исторической достоверностью все, как происходило. То есть, там есть момент фантазии некой, да, автора, составителя. И это нормально. Мы должны, прочитавши житие, вдохновиться и идти дальше. Ну, нельзя думать, что мы все такие вот святые, там, праведники. Как не все святые были праведниками. Они все праведники были святыми.
Я сейчас сам себе напоминаю отчаявшуюся женщину из старого анекдота, которая подруга говорит: повторяй за мной, ты сильная, я сильная, ты матерая, я матерая, ты даже не знаешь, что значит сдаваться, да я даже не знаю, что значит матерая. Вы сейчас сказали слово «смиренно-мудрость», слово, которое я очень хорошо знаю, я его много раз повторял в молитве в покаянной Ефрема Сирина, но сейчас вдруг понял, что я не знаю, что такое смиренно-мудрие. Возможно, я этому посвящу отдельную программу «Вопросы неофита», но вот хочу сейчас спросить вас, раз вы сделали на этом свойстве человеческой души такой акцент. Что такое смиренно-мудрие?
Ты такой добродетель христианской, в первую очередь. Особое духовное состояние. Когда человек понимает, кто он есть. Причем не только хорошее понимает, но в первую очередь плохое. Начало премудрости – страх Господень. Да, и сказано еще в древности. И смиренно-мудрие – это одна из сторон смирения. Потому что смирение рождается в голове. Нужно сначала осознать свое место в этом мире. Часто думают, что смиренный – это такой слабый, забитый котенок, который сидит в углу и не высовывается. Потому что где-то большая собака рядом очень громко лает. И вот часто христианин себя представляет в роли этого котенка, а в роли какого-то врага Бога, который сейчас, не дай Бог, сразу ты что-то скажешь, он тебя сразу линейкой по руке как ударит, и, в общем, ты сразу испугаешься, тебе будет очень больно, и все будет плохо. Еще хуже, чем сейчас. И люди порой чувство страха подменяют смиренно-мудрие. Самоукорение подменяют жалостью к себе. И просто какой-нибудь апатией, унынием. То есть, любой добродетель, всегда есть обратная сторона, греховная сторона. И мы, так как у нас природа повреждена, можем уклониться либо влево, либо вправо. А нужно идти смиренным, срединным путем. Вот именно смиренно-мудрие помогает человеку идти срединным путем, различать худое от доброго. Но оно сперва должно родиться в голове, изменить отношение к себе, увидеть себя, какой ты есть на самом деле, реально, без оправданий. Не говорить себе: я устал, у меня просто сегодня не мой день, у меня плохое настроение, там, да это вот вообще они во всем виноваты. Нет, сказать себе: ну вообще как бы да, это моя вина, в первую очередь моя вина. Вот это будет самоукорение настоящее. А потом уже увидеть со смиренно-мудрием, посмотреть на ближних. Посмотреть на ближних и увидеть в них и достоинства, и качества. И постараться возлюбить за достоинство. Тогда тебе будет проще терпеть их недостатки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». На вопросы неофита отвечает клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном священник Николай Бабкин. Я Александр Ананьев. И, собственно, отец Николай, я понял, чем вызван наш сегодняшний разговор. Он вызван, наверное, все-таки острым недостатком исповеди в моей нынешней жизни. Все-таки 2 месяца без исповеди заставляют меня позвонить вам вот сейчас по этой виртуальной связи и высказать вам все, что накипело на душе. А не так давно, в самом начале вот всей этой истории с самоизоляцией, с вирусом, с пандемией, в моей жизни возникла, как это часто бывает в жизни мужчины, непростая ситуация, когда закончилось сотрудничество с одной компанией, работа пропала. Я потерял эту работу и был близок к какому-то, если не отчаянию, то к панике. И в этот момент мне Господь помог, он подарил мне встречу с нашим дорогим другом семьи, и вот друг семьи посмотрел на меня и говорит: «А что ты вообще паникуешь? Зачем ты дергаешься? Ты что, Богу не доверяешь? Ведь Господь тебя ведет, и если Он сподобил тебя пойти по этому пути, убрал у тебя одно и дал тебе другое, а если еще не дал, то даст обязательно. В этом можно не сомневаться. А если ты сомневаешься, значит, ты не доверяешь Богу». Признаться, во время того разговора у меня было острое неприятие вот этой позиции. Я думал: ну как? Ну я же мужчина, я же мужик, я же должен решать свои проблемы сам. А если у меня не получается решать мои проблемы самому, то какой же я мужчина, какой же я глава семьи? Мне нужно решать эти проблемы самому, мне нужно дергаться, мне нужно искать, мне нужно продавливать ситуацию. На что мне наш мудрый друг семьи сказал: ни в коем случае не дави на ситуацию. Доверься Богу. И в этот момент я понял, что довериться Богу вот в этой очень простой, бытовой ситуации, ведь бывают гораздо более сложные. Но даже в этой простой ситуации довериться Богу мне оказалось чрезвычайно сложно. Забегая вперед, скажу, что благодаря этому разговору мне удалось успокоиться, и буквально на следующий день ситуация разрешилась самым чудесным образом. И я не исключаю того, что именно благодаря тому, что мне удалось найти какой-то покой, успокоиться, прислушаться к себе, прислушаться к ситуации, и хотя бы на каплю, на полшага довериться к Богу, подойти к Христу и сказать: «Хорошо, пусть будет воля Твоя, я доверяю», ситуация разрешилась. Но вот этот момент, когда я понял, что только от меня зависит, как сложится ситуация. Лишь человек сам кузнец своего счастья. Если работа пропала, то это вина человека, и он должен исправить это, продавить, растоптать, порвать. Вот именно эта ситуация заставила меня сегодня позвонить вам и спросить вас, как научиться доверять Богу. А если нет этого доверия, может быть, я не настоящий христианин?
Вопрос можно, раз мы коснулись темы онлайн-исповеди. Александр очень личный. Скажите, вы, когда стрессовая ситуация возникает, вы паникуете обычно?
Я человек импульсивный, я человек рациональный. Я действительно очень легко теряю душевное равновесие и могу наломать дров в этой ситуации, это правда.
Ну, есть разные психотипы человека. Мы все думаем, что такие очень уникальные все. На самом деле есть некоторые законы души, которые и святыми отцами были подмечены, и современными психологами в том числе. Я по натуре тоже похож на вас. И в таких тяжелых ситуациях тоже впадаю в панику. Вот моей супруге другой психотип. Она, наоборот, в стрессовых ситуациях максимально сосредоточена и спокойна. Да, даже если я очки теряю, мне нужно срочно уходить, все, у меня уже начинает стресс какой-то, там я начинаю искать эти очки, куда я их положил. Вот. Матушка совершенно спокойно говорит: «Так, куда ты их положил, давай вспомним». Вот. Начинает разговаривать: куда ты положил очки? И мы вспоминаем, куда я их положил. И все хорошо сразу становится. Вот. Да, это особенность людей, мы все разные. А вот то, про что вы говорите, что мужчина должен быть добытчиком, это вот психология советских времен, когда считали, что привязанность – это плохо, мальчику нельзя плакать, мальчику нельзя бояться, мальчик вообще не должен испытывать сильные чувства, эмоции, для него это плохо, он должен в жизни всего добиваться сам и тянуть на себе всю семью. И вот это желание, вот эта попытка мальчика тянуть вверх – невозможность достичь этих высот часто приводит вот к той самой гиперкомпенсации. Потом, когда человек либо выплескивает эмоции, либо же впадает в апатию, либо впадает в уныние, либо паникует, иногда срывается на близких. Вот это результат того, что советская школа, к сожалению, была против современной теории привязанности. Господь говорит нам, чтобы мы любили ближнего как самого себя, и наоборот, надеялись не только сами на себя, но чтобы у нас был надежный тыл в виде жены, да, чтобы у нас была семья, были люди, которые нас любят, поддерживают. А мы, вот руководствуясь старым образованием, надеемся только на себя, и поэтому не можем довериться Богу. Именно поэтому. То есть воспитание отражается на наших отношениях с Богом. Очень тесно. Даже отношения с родителями отражаются на отношениях с Богом. Если не было доверительных отношений с папой или с мамой, не будет отношения доверительные с Богом Отцом. Ты не сможешь ему довериться. Тебе будет казаться, что он тебя подведет, предаст, или сам ты сделал что-то недостаточное для этого. Ты всегда будешь блуждать в сомнениях, и с этим уже ничего не поделаешь. То есть, это воспитание. Мы так воспитаны. Тут уже надо просто потихонечку самого себя перевоспитывать. И для этого не обязательно 10 лет. Если человек зрелый, то ему может хватить и нескольких лет для того, чтобы начать менять свое отношение к миру и больше полагаться сперва на близких, а потом чаще полагаться на Бога. Тогда личность будет развиваться. Вот. И это не маловерие. Я думаю, это проблема воспитания, проблема семьи.
А может быть и проблема цивилизации? Может быть, проблема современного общества. Мне, знаете, запало в душу размышление архимандрита Андрея Кананаса, если я не ошибаюсь. За точность воспоминаний не ручаюсь, но он, рассуждая о природе веры человека, предположил, что если ребенок живет в изоляции, допустим, в какой-нибудь, как Маугли, в каких-нибудь джунглях, а он вырастет человеком, не умеющим устанавливать приложение на мобильный телефон, не знающим, как управлять автомобилем, не разбирающимся в газетах, интернете, телевидении, но он вырастет человеком глубоко верующим. Потому что вот того, что заглушает нашу веру, наш социальный бэкграунд, наше прошлое, наш информационный вот этот поток мощнейший, оглушающий, в котором мы живем, не заглушит в нем того, что изначально заложено в человеке Богом.
Ну, это опять та же самая теория, которая говорит против привязанности. Вот есть замечательный фильм 69-го года, называется, кажется, «Джон. Двухлетка в больнице», про мальчика, который двух лет от роду заболел какой-то болезнью, его положили в больницу. А медицина тех лет говорила о том, что мальчик должен быть сильным, ребенок должен не испытывать привязанности к родителям, иначе это для него вредно, это для него плохо. И родители могли навещать его там раз в неделю приходить. Ребенок сначала ждал родителей, ждал маму, плакал, капризничал, потом озлобился. В результате у него разорвалась связь с матерью, даже после того, как ребенок был возвращен в семью. Этот фильм документальный, то есть это реальный ребенок с поломанной судьбой, с поломанной психикой. И он, этот фильм наделал очень много шума, и после этого, после этой истории с этим мальчиком, родителям разрешили навещать своих детей в больнице. Вот до 70-го года вот, в западном мире это было невозможно себе представить. Именно как раз потому, что считали, что человек должен быть свободен от всего этого. Я не думаю, что здесь вина информации. Потому что вне семьи, в одиночестве человек вряд ли станет. Даже у него меньше шансов выжить. Если взять статистику по концлагерям, выживали там не одиночки, а те, кто был парой в первую очередь. Вот даже просто чисто в человеческое выживание. Не сходили с ума, там, не умирали от каких-то болезней. Потому что люди присматривали друг за другом. Это нам кажется, что помести нас на остров необитаемый, забери у нас все гаджеты, и мы сразу станем верующими. Да ничего подобного. Не гаджеты отвращают человека от Бога, а дьявол. Дьявол. И наоборот, человек, он существо социальное. Бог в раю создал Адаму и Еву. И сразу была семья. Мы спасаемся в семье. Даже монастыри изначально были общежительные. Монахи жили все вместе. Человек – существо социальное. Нельзя его просто отрывать. Я вижу в этом глубокие проблемы личности, если человек стремится отделиться, удалиться от всех. Для этого нужно обладать полнотой общения с Богом и более не нуждаться в общении с людьми. То есть, нужно такой высоты духовной достигнуть, как наши святые, которые ходили в леса, как Серафим Саровский. Но для обычных людей это невозможно. А как этой высоты достигнет человек, один живущий на острове, без информации, да, без священного писания, без слова Божьего, без таинств церковных. Даже если у него там будет храм стоять без священия, каким образом он познает Бога? Он, скорее всего, придумает себе какую-нибудь суеверную религию и будет кланяться какому-нибудь идолу, как мы сейчас это до сих пор наблюдаем в современных вот этих вот осколках цивилизаций на островах, где люди до сих пор увлекаются каннибализмом и другими формами вот языческих жертвоприношений. У них вполне четкое представление, без Бога они также живут без гаджетов. Абсолютно. У них такое счастливое существование без информационной волны, казалось бы. При этом они до мозга костей язычники и смотрят на белых, как на каких-то сумасшедших. Вообще, когда к ним приходят христианские миссионеры. У меня есть знакомые священники, которые проповедовали среди таких людей, и они говорят, это очень сложно пробиться, потому что там магизм, он везде, во всем. Там мышление настолько пронизано духами вот, и всякой прочей чепухой. В отсутствии Писания, в отсутствии Слова Божьего человек теряется абсолютно. А социум только укрепляет все эти его вещи. Поэтому я все-таки сторонник того, что люди должны спасаться все вместе, рука об руку.
Но я все равно по-неофитски где-то глубоко в душе верю в то, что ребенок рождается абсолютно верующим, очень близким к Богу человеком. А потом он вырастает, ему дают в руки мобильный телефон, его учат в школе, потом учат в институте. И ребенок такое впечатление, что забывает о том самом главном, что он знал только-только пришедший в эту жизнь. И потом всю жизнь пытается вспомнить, а к 40 годам крестится, и пытается вспомнить то самое чувство близости к Христу, которое у него было, когда он только увидел свет, только заплакал, только оказался на руках матери. Мне интересно, вы разделили бы со мной мою эту надежду, веру, или же все-таки это я придумал сам себе?
Я понимаю, что как для человека, который принял крещение в детстве, вам, который не принял крещение в детстве, не получил вот это с молоком матери, кажется, что, может быть, ваша вера не такая совершенная, как, к примеру, у меня. Я был крещен в детстве. Но скажу вам, по-настоящему я поверил уже в возрасте. Когда, причем, когда учился в семинарии, то есть тогда, когда стал интересоваться этим сам. И та вера, которая была у меня до момента моего в настоящего, глубоко внутреннего обращения к Богу, прошел не один год. И не крещение раннем возрасте сыграло, а может быть храм, который я видел, бабушку, которая молилась часами, потом выходила с просветленным лицом. И вредило мне, ну как тогда-то появлялись компьютерные игры, неумение с ними обращаться. Никто меня не учил, сколько нужно времени. То есть родители говорили, там, это плохо, остановись там. Когда у нас дома не было компьютерных игр, было у сестры, и когда я приходил, я по полной отрывался у нее дома. И никто мне там не говорил, что нужно там сделать паузу, передохнуть или еще что-то. Я думаю, что проблема современной молодежи сегодня не столько гаджеты и не сколько информации, а с тем, что никто не учит обращаться с этой информацией, никто не учит обращаться с теми же самыми гаджетами. Ведь интерес человека, естественный интерес, особенно у молодых людей, можно направить в позитивное русло. И если бы мы сегодня использовали средства массовой информации для просвещения человека, для создания замечательных христианских роликов. Вот я был в одном детском лагере, мы вместе с молодежью делали фильм «Ангел», смонтировали его, сняли сами, ребята с ним снялись, сами смонтировали. Вот. И они по-другому взглянули на технику с такой стороны. Вот я думаю, если бы мы учили детей во всей этой массе информации ставить для себя внутренние фильтры, и выбирать самое необходимое, самое нужное, а ложное отбрасывать в сторону, наши дети были бы более духовно защищены. А значит, скорее всего, вот в этом море житейском выплыли бы, наверное, на поверхность. Безусловно, век глобализации, он очень вредит человеку. Потому что поток информации сметает нас, и мы впадаем в обмерщение очень сильное. Если ты не исповедуешься, не причащаешься, если ты не ставишь себе время пользования социальными сетями, время нахождения у экрана компьютера, то это все становится просто средством, куда ты сливаешь свою душу, все свои духовные силы, дарования, время драгоценное. И вместо того, чтобы посмотреть на мир вокруг себя, тебе гораздо интереснее наблюдать за происходящим на экране. Люди даже перестали замечать цветы вокруг. Вот я недавно у себя в блоге делал даже такой флешмобчик. Говорю, вы идете в магазинчик, сфотографируйте диванчик, сфотографируйте лужу на асфальте для себя. Чего вы таскаете гаджеты в кармане с камерой? Бесполезно, они разболтаются. Сфотографируйте хотя бы красоту. Посмотрите на красоту. Хотя бы через экран вашего гаджета посмотрите на нее. Ведь смотрите всякую чепуху. И наполняйте себя. Люди очень, очень радостно восприняли это. И слава богу.
Отец Николай, у нас осталось меньше минуты. Короткий вопрос, что называется, в качестве постскриптума. Моя жена Алла Митрофанова считает, что каждый человек талантлив в вере в равной степени. Я считаю, что вера – это такой же, наверное, талант, как музыкальный слух или художественные дары. У кого-то этого таланта может быть больше, у кого-то меньше. У меня определенно меньше всего. Как вы считаете, кто из нас больше прав?
Я думаю, вы оба правы, просто с каждой со своей стороны. Она права в той степени, что все люди равны возможности познавания Бога. А вы правы в том, что степень познания Бога у всех людей разная. Одни люди идут, продвигаются дальше, другие довольствуются тем, что имеют. Как в той притче талантов. У одного один талант, у другого два, у третьего пять. Кто-то, может быть, очень глубоко искренне молится, в общем-то, ему этого достаточно. А другой не может усидеть на месте, чтобы кому-то не помогать. И такие люди часто по их молитвам Господь посылает исцеление и особую благодатную помощь другим. Получается, у них два таланта, а не один. Вот. Так что, наверное, для каждого человека, любой человек, ну, чисто теоретически, да, конечно, он может достичь любой высоты, даже стать святым. И мы к этому призваны. Но, как я уже сказал, не все святые были праведниками, не все праведники были святыми. Потому что каждый человек достигает определенного уровня познания Бога. И не потому, что он не может познать больше, а потому, что ему кажется, что ему этого достаточно. Только в общении с Богом мы познаем всю благодать вполне, в полноте. А пока что на земле это такие лишь отблески общения с Богом, лишь только приоткрытая дверь, в которую мы заглядываем своим глазом в Царствие Небесное, иногда ощущая благоухание, внутренний трепет, восторг, чувство умиления, радости, тоски. Но истинное единство только с Богом, только там.
Спасибо вам большое за этот разговор, отец Николай. Сегодня мы беседовали с клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, священником Николаем Бабкиным. Христос воскресе, отец Николай, спасибо.
Воистину воскресе, спаси Господи. До новых встреч, дорогой Александр, дорогие радиослушатели. Храни Господь.
Я Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору вы всегда можете на нашем сайте radiovera.ru. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».